Ну, во-первых, так. Прежде всего, для того, чтобы войти в какие-то нужные знания, нужно на какой-то промежуток времени отложить все старые знания. Отложить в сторону, чтобы они не дали, и получить новые. Вот когда ты получишь новое знание, когда пройдет какой-то временной промежуток, когда они в тебе окрепнут, тогда ты поймешь, тогда тебе скажут, ну вот, давай теперь можешь возвращаться в мир. И тогда ты можешь сделать выбор, где ты будешь жить в миру, так, среди каких-то приятностей, как ты жил раньше и так далее и тому подобное, либо ты будешь идти по духовному пути, но впереди тебя ждет большая масса неприятностей. Можешь посмотреть и на Христа, можешь посмотреть и на Махамета, и на кого угодно. Это преследование, это звериный бой толпы, государства. Готов ли ты к этому или нет? Для того, чтобы все это сделать, это надо пройти сравнительный анализ. Дальше. Знания учебные. Но ведь вторая система, она заключается в том, что она наслаивается на первую систему, на те знания, которыми ты обладаешь или обладают какими-то учеными, и дают им другие знания. А за этими знаниями еще лежат другие и так далее, то есть постепенные знания. Но эти знания опрокидывают все предыдущие разделы знаний, делая их совершенно ненужными и бесполезными. Тогда возникает у вас, само собой, незаконный вопрос. Вы стали академиком, там трижды лауреатом любых шнобелевских премий, и вдруг оказывается, что вы получили новые знания, и то, чем вы занимались всю свою жизнь, никому не нужно. Но потому что настоящее знание дает совершенно другое. И грош цена им оказывается в базарный день. И поэтому все мудрые люди, там, как Махавира, как Будда, ведь они же были из царских семей. Они имели лучшее образование в свое время, и они от всего отказывались. И поэтому у меня везде пишется, что просветленный или дважды рожденный, то есть идущий по духовному пути, либо по эволюции, или как, это человек, осознавший всю свою глупость и необходимость трансформации с помощью высшего. И поэтому, уже мы даже вот разбирали на прошлом занятии, когда мне задавали там вопрос, по строению тела, по астральному, по ментальному, они отбрасываются, потому что сам принцип «Господь на все твою волю, твоя, но не моя, да будет так», передает на управление высшему ваше эфирное тело, тело влияния, ощущений, чувств и так далее. А астральное и ментально отбрасывается, потому что какое астральное тело, тело власти, магнетизма, какое оно для вас значение будет иметь, если вы все отдаете Высшему, если вы все отдаете Богу, Аллаху, как кому угодно будет назвать это слово. И Он управляет вашим духовным опытом. Этот вопрос отпадает. Ментальное поле, оно летит вверх тормашками, потому что оно вам становится абсолютно ненужным. Вот оно может быть вам нужно только в том случае, для того, чтобы передать информацию Высшего Низшего. Не более того. Потому что за каждым слоем высших знаний лежит еще следующий высший слой знаний, который имеет более мощную амплитуду и тонкость своих слоев, и более разрушительную энергетику, которая к этому надо идти постепенно. И вот когда вы находитесь в одиночестве, вы понимаете другую вещь, что такое пустота. Вы облокачиваетесь на пустоту. То есть, допустим, первые годы вы работаете там, как ветряные мельницы, там, машете ручками, крыльями с вами занимаются, круглосуточной гимнастикой, вы находитесь в нейтральном состоянии, все время аннигилируете эти потоки. То есть то, что вы занимались раньше, йогой или чем-то, это все должно пойти через вас, и раз вы уже знакомы с этой системой, что это все вас приводит только в вентиляционные системы, в печь номер 5, 8, 9, 112, это не важно какое, да? И вы их просто аннигилируете и используете в свою пользу. И когда вы это все проходите, вы вдруг оказываетесь в пустоте. И ваш духовный рост, там не будет уже в дальнейшем никаких информаций, как идут сначала. Будет просто пустота, ничего не будет. Но ум не может облокачиваться на пустоту. Ум привык что-то хватать, брать. Вот как вы сейчас в данном случае берете от меня какие-то знания, какие-то понятия, суммируете их и так далее и тому подобное. Потом что-то складываете из этого пирамиду, то есть работаете как с обычными кубиками. А там вам дадут другие знания, которые нельзя было выразить словами или чем-то. Поэтому еще Лао Цзы говорил, что великий оратор похож на заику, потому что приходит знание и решение в такой форме, которую человек даже не предполагает. Вот вы, допустим, то, что вот задаете эти вопросы, вы предполагаете, что у вас учитель, он беседует, вот вам говорит, вот нужно делать то-то, то-то, то-то. На самом деле настоящий учитель, он работает в режиме, в точечном режиме. Если ты готов по морально-этическим качествам, тебе дают соответствующую ступень знаний, с которой ты начинаешь работать. То есть ты получаешь, ну, как говорится, там все сервера у нас и доменные, там и какие-то, и общий компьютерный сервер, ну, и космический и так далее, и так далее. Но, то, другие категории знаний. И знания всегда проявляются только ситуационно. Ситуация реакции, ничего больше, никаких умственных завихрений. И упал человек, как говорится, заболел, поправил, пошел дальше. Ну а раз у нас идет такая система, как мы находимся, там задают много таких глупых вопросов, то бумажка, надо бумажку. Я тут мы этим делом вообще никогда не слышал. На кой фиг мне нужны ваши бумаги? Вот упал человек, я ему помог. Я не собираюсь работать на государство, потому что я считаю, что все наше общество преступно. И люди, платящие налоги это общество, вдвойне преступники. Ну, понимаете, как хотите, меня так и понимаете. Да хочешь что-нибудь добавить?
Да нет, нет. Отстояться, это значит своего рода закалка такая
внутренняя. Ты должен просто отстояться, ты должен просто получить новые знания, получив новые знания, ты их должен как-то разложить на атомно-молекулярном уровне, чтобы у тебя они улеглись, утрамбовались, после чего ты выходишь в мир и сравниваешь, нужно тебе это или не нужно. Ну, например, если я выходил в мир, когда после тех занятий, которые я проводил сверху, там, в горном одиночестве, в горах или где угодно, я выходил куда угодно. Я ходил, допустим, в месяц я посещал по 35, по 40 спектаклей. Вот что возможно было купить билеты, я приходил, посещал. Я исследовал, насколько на меня влияют волновые потоки толпы. Не влияет. Все. Я теперь не хожу никуда. Ни в театр, ни на меня. Просто никак не интересует. Ни с левой, ни с правой стороны. Или, допустим, я не любил с детства футбол и прочее вот эту ахинею. Я, тем не менее, ходил на все лучшие матчи, скрипя зубами. Ну, я так условно говорю, скрипя. Потому что мне было это крайне неинтересно. И этот победный рев толпы фанатов, он на меня никак не действовал. Вот одна источник из проверочных ситуаций. Дальше, ну, выходишь, какие там в городе, ну, допустим, город, Москва все-таки большой город, здесь бывает много зрелищных мероприятий, когда люди ходят там толпами, они чем-то одержимы, какой-то идеей, какой-то группой, что-то им нравится. Я нахожусь там, среди них, как все. И я нахожусь как в пустыне. Мне это все становится неинтересно. То есть, пройдя вот эти вещи, я остаюсь просто один. И поэтому я сейчас нахожусь один. Не просто-напросто. Неинтересно с вами, господа, мои хорошие. Я ничего с этим не могу поделать. Потому что, если я могу побеседовать где-то, как-то иногда. Ну, вот я могу побеседовать только с Раисой Николаевной как-то, потому что она приезжает, она что-то знает, она уже много лет работает со мной, у нее соответствующий опыт, но так как она контактирует с людьми и с вашей глупостью, то у нее запас этих бумажек большой.
Он
обязан его держать, хотя они не играют никакой роли. И поэтому в моей работе не только тогда произойти, тогда, когда рухнут государственные системы, когда уже не будет никто претендовать на какие-то участки земли, что это мой участок земли. когда будет только 10 спасателей, кто может и куда, никто не будет требовать с меня бумажки, уплаты каких-либо налогов. Тогда я смогу действовать и чему-то учить. Когда родители не будут кричать, это мой сын, мой ребенок и так далее, я могу ему что-то дать.